Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свою работу с 93-го года, и это очень приятно. Сегодня хотелось бы поговорить о вере и фатализме, вот, используя послание к евреям, 11 главу. И давайте мы прочитаем первые несколько стихов и начнем этот разговор. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, и подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто его ищет. И сегодня хотелось бы поговорить вот о третьем стихе, что верой мы понимаем. И понимаем прежде всего, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Это такая, знаете, верить, чтобы понимать, как вот блаженный Августин или Ансельм Кентерберийский говорили, вера, ищущая понимание. То есть вера – это, скажем так, удивительный способ, посредством которого мы можем приобретать знания о делах Божьих. И это такая, знаете, максимум очень важная, потому что по-другому никак эти знания приобрести невозможно, и вообще, в принципе, богословствовать можно только тогда, когда Бог говорил о себе. В этом основная ценность Священного Писания. Если мы, скажем так, перестаем его брать за основу, то тогда у нас остаются какие-то басни, да, и нету твердой почвы под ногами, которая давала бы нам возможность размышлять о том, что мы не видим, о том, что мы не можем чувствовать, ну, свои обычные системы и восприятия реальности. И вот эта фраза «веки устроены» означает, что все действительно мироздание, земное и небесное, видимое и невидимое, движется и существует в соответствии с Божьим замыслом. Это такой очень важный тезис, потому что именно эту мысль, священную саму историю использует автор, даже вот начиная с имен, да, людей, которые упоминаются как свидетели веры. Там первый Авель, да, и заканчивается она уже такими неизвестными героями, то есть вся священная история разворачивается перед нами, перед нашими глазами. Напомню, что я говорил предыдущие передачи, потому что вот прошлый эфир с Мариной замечательный был, она рассказала нам историю, которая действительно, ну, удивительна, потому что вот такие чудеса, которые происходят, и человек начинает понимать что-то, ну, именно духовно понимать, потому что это было даровано от Бога, и это понимание, в общем-то, многое изменило в жизни Марина, и спасибо ей за свидетельство. Вот, пусть Господь ее благословит. И вот здесь вера дает нам такую возможность, как понимать, что все вообще движется по Божьему пути, по Божьему замыслу. Ну и вот в первой передаче мы говорили о том, что то, что мы сегодня называем верой, Иисус определял как маловерие. Мы говорили про учеников, которые боялись в лодке. Они шли за Спасителем, они даже были в лодке Спасителя, но они не доверяли Спаситель в том, что он сохранит их жизнь. И в этом смысле это очень хорошая иллюстрация. Спаситель в лодке, вот праведность и вера, которая нас спасает. Это вот уверенность посреди бури, что с нами ничего не случится. Но еще мы говорили, что вера, ее не надо слишком много, но нужно должного качества, крупица подлинной веры, по словам Спасителя, да, вот в Луке мы смотрели 17 главу, точнее, когда ученики просили умножить в них веру, Спаситель сказал, ее не нужно умножать, ее нужно очищать, потому что даже вера с горчичное зерно может двигать горы. Мы говорили о том, что вера — это необходимый отклик на божественные обещания, потому что если для нас действительно Бог, Он прекрасен, Он замечателен, Он любящий и Он благ, то Он достоин безусловного доверия. И эта наша вера проявляется в верности. Да? Вот второе синоним слова «вера» — это верность. То есть если мы определяем Бога и то, что для Него важно, как реальность, да, как настоящее, как самое важное для нас, то невозможно быть этому непреданными. Поэтому вот жизнь в послушании, в следовании христианским путем, это и является проявлением той веры, которая живет у нас в сердце. Это не какое-то чувство, которое мы вырабатываем, да, это отклик ему, нашему существом, на то, что Бог явил в своем слове и глубоко затронул нашу душу, потому что именно вот вера, она в этом и измеряется, наверное, в глубокой затронутости нашей души тем, кто такой Господь и вообще, что Он делает. Еще хочется сказать про веру, так как ее отец Александр Минь определял, мне очень нравится это определение, что вера — это все-таки осуществление Божьих обетований и Божьей воли, а не исполнение моих желаний. Потому что если Бог исполняет мои желания, то это язычество, в общем-то. Когда мы живем Божьим замыслом, то это, конечно, приносит очень много пользы нам и, безусловно, всему остальному. Ну и вот, чтобы продолжить разговор в сторону веры и познаем, как это может быть важно вообще, верить в благое сотворение всего сущего, да, вот верить в сотворение и особенность человека. И хочу здесь прочитать из книги новой Ольги Александровны Седоковой. У нее есть книга, и там есть такая глава «Вопросы о человеке в современной секулярной культуре». И она берет за основу тексты песен, исследование текст песен разных, которые поют вокруг нас, так сказать. И вот что она пишет. «Травма – один из центральных моментов этого искусства. Переживание травмы, как его главная тема, нанесение травмы, как его форма, травмы слуху, зрению, уму, всем привычным понятиям читателя, слушателя, зрителя. Художник и его зритель как будто ничего и не видели в этом мире, кроме травмы, которая, по мнению психологов, стоит в самом начале жизненного опыта человека. Его ранние травмы определяют всю его последующую жизнь». Психологи и социологи, как известно, наши авгуры, главные интерпретаторы современности. Все другие гуманитарные области спланировали на плоскость психологии и социологии. Там последнее объективное объяснение всему. Как выразил это Деррида, вначале были руины. Так выразил это настроение один из самых авторитетных голосов современности. Да, вот вначале были руины. Если на секунду вдуматься в это высказывание, оно, как и большая часть популярных, совсем нереалистично, Просто потому, что с руин ничего не начинается. Вначале должно было быть нечто, затем пришедшее в упадок в состоянии руин. Так же, как ранним травмам должен был быть предшествовать некий еще не травмированный субъект, нельзя ли потому что нельзя травмировать то, чего нет. Ну и вот здесь давайте прервем чтение. Вот почему важен момент такой сотворения. И вера же, она формирует наше мировоззрение. И сегодня очень часто действительно вокруг, я вижу тоже это даже для людей в церкви, люди повернуты или зациклены на своей греховности, на своей поломанности, на своей хрупкости. И как здесь замечательно пишет автор, что действительно ничего не начинается с руин. Должно быть сначала что-то хорошее, что должно было испортиться, потому что, ну вот, как мы знаем, что там грех, зло, оно ничего не создает, это пустота, которая паразитирует, коверкая прекрасная. И вот когда мы говорим, что мир создан для блага, человек создан для гармонии, для счастья, для общения, для полноты жизни, но потом грех заходит и рушит человека, и коверкает человека, но не до конца, есть возможность восстановиться. В общем-то, в этом христианство и должно заниматься раскрытием вот этого и исцелением у потрясающего потенциала человека, который дал ему Бог, а не носиться вокруг своей падшести, поломанности и тем, как все испорчено. Ну, мы в следующем эфире об этом больше поговорим. Но давайте вернемся к прочтению. Подобным образом дело стоит и с падшестью, о которой охотно говорят. Прежде чем упасть, нужно еще было побывать где-то, откуда затем предстояло падать. Но именно так теперь помнит человек, начиная с травмы, начиная с руин. Так он помнит и себя, и мир. Начало он не помнит. Вероятно, никогда еще о начале не забывали так крепко. Вот об этом, я думаю, и сообщают песни, которые теперь поют в нашей Поднебесной. Конца, заметим, они тоже не помнят. Где неизвестно настоящее начало, там неизвестен и конец. Конечность человека, его смертность – популярные темы современных рассуждений. Но странная эта конечность, потому что она никак не сопоставлена с бесконечностью. И эта смертность никак не сопоставлена со смертью и бессмертием. Вместе с началом из области человеческого опыта исчезает все то, что непосредственно происходит из начала. Внимание, глубина, сосредоточенность, благодарность, изумление, милость, хвала, почтение, вдохновение, дар, надежда на то, что представляется невозможным, доверие, высокая печаль. В этом пространстве вне начала и вне конца мы живем после конца, говорят они. Но такого в области жизни просто не бывает. Вся она перед концом. Для всего названного и для многого еще нет просто места. Это пространство вне начала и конца, вне гибели и спасения, вне смысла и бессмыслицы. Пространство антиэсхатологическое и антиаскетическое называется обыденностью. Современный человек погружен в обыденность, как никогда прежде. Она герметично закупорена. Все другое, чем она представляется, невозможным. О невозможном нечего и говорить, и надеяться на него глупо. Это очень важные такие слова, да, вот, что вместе с потерей начала, благого какого-то начала, да, мы теряем все прекрасное, что изначально происходит. И мы погружаемся в бессмыслицу и обыденность, в которой, в общем-то, сегодня пребывает огромное количество людей, даже не знают, как из нее вырваться. И более того, да, вот именно высокое, духовное, такое вот чистое становится, ну, каким-то недостижимым, да, потому что мы слишком поломаны, мы слишком греховные. И это прямо трагедия какая-то, потому что, ну, церковь, место, которое должна выводить к свету, выводить к жизни, становится вот этой бесконечным мытарством со своими грехами. Вот почему мне нравится определение, ну вот Мольтмана в его прекрасной книге о Святом Духе, Дух жизни, он говорит о том, что вера — это такой потрясающий опыт, который расширяет личность, давая ей свободу. Это опыт, который дает нам вкус к жизни. Это опыт, который затрагивает нас очень глубоко. Это опыт, с которым невозможно расстаться. Да, вот как он пишет, вера — это глубокая затронутость. Это опыт, никогда уже не оставляющий того, кто однажды подлинно ее обрел. Это освобожденное от страха доверие, возрожденная живая надежда и безусловная любовь к жизни. Наверное, мы и состоим, да, вот наша подлинная личность, она и состоит из этих удивительных моментов, да, вот когда мы что-то для себя поняли, что-то для себя открыли. И дальше он пишет: в вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Поэтому вера означает становиться творцом вместе с Богом и его духом. Вера ведет к творческой и оживотворенной любовью жизни там, где властвует смерть, и люди вынуждены ей покоряться. Вера пробуждает доверие к еще не реализовавшимся возможностям человека как в себе самом, так и в других. Поэтому вера преодолевает границы данной и установленной прошлым опытом реальности, стремится реализовать скрытые возможности жизни. Все возможно верующему. И в этом смысле верующие становятся людьми возможности. Павел идет еще дальше, когда говорит о верующих, живущих силой воскресшего Христа. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Вот такое удивительное определение, что действительно вере человеку открывается неисчерпаемая творческая сила Бога. Это означает становиться творцом вместе с Богом. Любить жизнь именно там, где люди вынуждены покоряться какой-то безысходности или, ну, фатализму, если уж говорить темой сегодняшнего эфира. И вот автор послания к евреям, он и ведет к этому началу, да, он говорит о Боге, который все создал, он говорит о Боге, у которого есть замысел, он говорит о Боге, который воскрес из мертвых, и он своей вот этой исцеляющей силой воскресения может многое сделать в жизни даже несправедливо страдающих людей, коим, в общем-то, автор писал это послание. И вот если говорить о познании, да, вот ключевой, наверное, момент любого мировоззрения — это четыре вопроса, если мне память не изменяет. Это откуда все появилось, да, как это все поломалось, как это можно восстановить, ну и чем дело закончится. Да, вот такие четыре мировоззренческих вопроса, для чего, ну, которые можно свести в простое, ну, а есть ли смысл у человеческой жизни? Потому что так или иначе, каждый день, просыпаясь, мы, в общем-то, задаемся этим вопросом, даже если себе его не поднимаем. Мне нравится, как Франко Нембрини, замечательный итальянский учитель, в своей книге «От отца к сыну», вот проиллюстрировал эту дилемму, которая у каждого у нас есть, которая является, как он говорит, сутью воспитания. Моему старшему сыну было около 4-5 лет. А рост он был такого, что когда подходил вплотную к столу, виднелись одни глаза. Вот представьте себе, он стоит у стола, вытаращив глазенки. И в какой-то момент, помню, заметил, что сын рядом. Я не слышал, как он подошел, и не знал, сколько времени он уже стоит около моего стола. Он просто стоял и наблюдал, как работает его отец. И в тот день, заглянув ему в глаза, я вдруг понял, что такое воспитание. Ведь тогда мой сын подошел ко мне без какой бы то ни было определенной нужды. Его не надо было поить, кормить, одевать, укладывать спать. Он просто стоял и смотрел. А я, посмотрев на него, прочел в его глазах вопрос, вдруг пронзивший мое сознание. Сын словно спрашивал: «Папа, убеди меня, что стоило являться на свет. Скажи, что имело смысл рождаться. Объясни, с какой надеждой ты встаешь рано утром и засыпаешь ночью. Стоит ли труда жить, умирать, страдать, хранить верность и приносить жертвы? Какова истинная цель моего появления на свет? Радости, которой я мог бы с достоинством и мужеством и надеждой выносить тяготы жизни. Помоги мне разобраться, я только об этом и прошу. С того дня, заходя в аудитории, встречая взгляды своих учеников, я не могу не слышать вопроса: «А зачем вы живете, профессор Небрини?» В том состоит суть воспитания, в честной попытке ответить на этот вопрос. И в каком-то смысле вот автор все приводит это послание, оно такое про ценности, да, послание к евреям, оно достаточно сложное послание. Но она пытается ответить на этот вопрос, а почему нам нужно несправедливо страдать и сохранять верность? Ну, почему так происходит? Какой в этом смысл? Какая в этом цель? Зачем все это надо? Потому что, ответив себе на этот вопрос, так же, как каждый страдающий человек, или когда мы встречаемся с какими-то очень трудными обстоятельствами, да, мы хотим придать смысл, даже символический в чем-то смысл, тому, что с нами происходит. И вот здесь автор послания к евреям, он говорит, что, друзья, вы в компании замечательных людей находитесь, замечательные люди, которых священная история знает как героев веры, как праведников, которым Бог дал свидетельство, что они идут вот путем жизни, что они любят жизнь, они служат жизни, они любят Бога, они служат Богу. И Бог их обязательно наградит, но прежде всего самим собой. Потому что, конечно же, мы понимаем, что в списке этих героев потрясающих есть люди, которые не получили того, на что указывало обетование, потому что они строили далекое будущее. Но у каждого из них был вот этот самый большой дар, который Бог может человеку подарить, это самого себя. Вот почему вот этот шестой стих: «Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет». И это потрясающий такой момент, когда мы начинаем это понимать, что самый большой дар — это, в общем-то, сам Бог. Когда мы начинаем вот этот удивительный поиск справедливости или поиски какого-то смысла, но тут как Иов, да, можно привести сразу в пример такого человека, который страдает и ничего не понимает. И эта книга заканчивается потрясающими словами в 42:5, что раньше я тебя слышал только слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя. Или как Поль Клодель замечательно сформулировал это, что Бог пришел не для того, чтобы упразднить страдания, и даже не для того, чтобы их объяснить. Он пришел, чтобы наполнить их своим присутствием. Вот почему вот эта человеческая солидарность, которую мы проявляем к людям, которым тяжело, когда мы находимся рядом с ними, когда мы служим рядом с ними, это очень важный такой вот момент, который, в общем-то, многое меняет для человека, которому плохо, и мы сами должны искать, в общем-то, не объяснений каких-то, знаете, вот, а именно присутствие вот этой глубинной затронутости тем, что Бог, Он страдает с нами в тот момент, когда мы находимся в каких-то очень сложных условиях. И ведь откуда вот эта обыденность, бессмыслица, вот эта смертность непреодолимая берется, о которой вот Ольга Александровна Седокова писала. Ну вот, например, в «Поисках смысла» Франкл Виктор, да, пишет, что поиск смысла является первичной движущей силой в жизни. Воля и смысл существуют неразрывно друг от друга. Отсутствие воли к смыслу означает духовную смерть человека. И вот здесь это еще один такой момент, что очень часто, ну, то, что у нас связано с верой, это на уровне каких-то эмоций все, да, это не на уровне ценностей находится. Потому что вот здесь он и говорит, что люди духовно умирают, когда их ценности, ну, не активны. Они что-то декларируют или мы что-то декларируем, но на самом деле мы так не живем. И еще он говорит удивительные слова такие. Бессмысленность – это не только факт отсутствия желаний, но и факт невозможности совместить желание с реальностью и воплощение смысла в конкретных действиях и решениях. То есть он говорит как, что если мы не можем жить нашей верой, если мы не можем как-то вот, да, вот веру доводить до полноты, воплощать ее, то у нас будет бессмысленное существование. И вот мы, наверное, эту бессмысленность встречаем вот именно в моменты таких вот страданий, когда мы не понимаем, что происходит, когда еще пока страдания не закончились. И вот здесь очень важно верить, именно вот жить той вот этой ценностью, о которой говорит нам автор послания к евреям, что мы созданы прекрасно, мы находимся внутри божественной истории, да, некоторым людям выпадают несправедливые страдания, и это, в общем-то, очень плохо, но праведный в вере своей жив будет, то есть в соприкосновении с Богом, потому что мы верим именно соприкасаясь с Богом, это не какие-то теоретические там воззрения. И вот, ну, мне нравится Нуван, я сейчас буду читать вот часть его главы «От фатализма к вере», и вот во всей этой, во всем этом отрывке мне нравится то, что Нуван говорит о вере. Для меня это и надежда, и опора, и задача, такие очень важные слова. Вера – это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех неназванных мирских сил. И она способна превратить нас из настигнутой тьмой в служителей света. Да, что вера – это наша глубокая убежденность в том, что любовь победит. И именно вот эта непобеждаемая любовь, она может превратить из настигнутой тьмой людей в служителей света. Это то, что мы так ярко видим, да, вот в пасхальном преображении апостолов. Что это были потрясающие люди, которые были настигнуты трагедией распятия, и потом, когда они встретились со Христом, они превратились в служителей света, в таких уже, которые больше тьмой не настигаются. И вот, наверное, это хорошая такая иллюстрация для того, чтобы понять, ну, как-то вот, к чему автор призывает здесь в 11 главе послания к евреям. Ну, давайте вот еще прочитаю я сам отрывок. Это «От фатализма к вере» называется. Фатализм всегда нас искушает. Когда мы говорим, что я всегда был нетерпеливым, мне надо научиться с этим жить, мы поддаемся фатализму. Когда мы думаем так, у этого человека никогда не было любящих родителей, нечего удивляться, что он оказался в тюрьме. То рассуждаем как фаталисты. Когда мыслим в таком духе, над ней страшно надругались в детстве, как можно ожидать, что у нее будут здоровые отношения с мужчинами, то позволяем фатализму затуманить наше сознание. Когда мы заявляем, международные войны, голодание миллионов людей, эпидемия СПИД, экономические трудности – доказывают нам, что для надежды совсем нет места в этом мире, то становимся жертвами фатализма. Фатализм вынуждает нас покоряться обстоятельствам, которые нельзя контролировать. Противоположность фатализма – это вера. Вера – это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех неназванных мирских сил. И она способна превратить нас из настигнутой тьмой в служителей света. Когда Спаситель изгнал бесов из одержимого юноши, ученики спросили, почему мы не могли изгнать их? Иисус ответил, потому что у вас мало веры. Говорю вам истину, если бы ваша вера была величиной хоть с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать, передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного. Важно заметить все проявления фатализма в наших мыслях, словах, поступках и шаг за шагом преобразовать их в свидетельство веры. Это движение от фатализма к вере поможет убрать холодную тьму из наших сердец и сделает нас людьми, чья вера в силу Божьей любви действительно будет способна перемещать горы. И вот это очень важные слова. И вот отрывок Священного Писания, который выбирает здесь Нуван, он еще более интересен, потому что Матфея в 17 главе ученики были на горе Преображения. У них был очень интересный такой вот опыт. Они увидели невидимое, да, прикоснулись к этому, видели Христа, то, что обычные люди не видели. Но пока для них это все было на таком, знаете, чувственном уровне. О, мы чудо видели. Потом, когда Иисус говорит, ну все, пойдемте в жизнь, потому что нечего веру от жизни прятать, да, тут три кущи, конечно, хорошо, но я здесь не три кощи приехал ставить, а на крест идти. Они спускаются вниз, и они сразу видят бесноватого мальчика. И Иисус просит их выгнать беса, да, из мальчика, но они не могут этого сделать. И Иисус говорит, что если бы ваша вера была хотя бы с горчичное зерно, то есть была бы крупица подлинной веры, вы бы смогли это сделать. И тут, как мне кажется, еще важно один такой момент, очень важный подсветить, что очень часто мы растем, вот, и начинаем понимать сложность этого мира, противоречивость этого мира, сложность, скажем так, избавление от каких-то вещей, да, всю проблематику человеческой слабости. Но понимая это, наша вера как-то становится, знаете, менее способной, потому что мы настолько серьезно начинаем верить в трудности этой жизни, что на фоне вот этого глобального понимания человеческих трудностей наше представление о вере, ну, скажем так, становится неадекватным. И вот ученики, они и, как сказать-то, ну, слишком сильно поверили в демонизированность этого мальчика. И они даже забыли о том опыте, который был их на горе. И вот это наша, мне кажется, дилемма. И вот здесь нам нужно очищать свою веру, чтобы она была больше не эмоциональной, а на таком, на ценностном уровне, чтобы мы, узнавая сложность этой жизни, в то же самое время углубляли для себя силу нашей веры, углубляли вот ту глубинную затронутость, которая появляется у нас, да, когда вот мы чем-то в хорошем смысле заболеваем или чего-то становимся фанатами. Вот для меня лично, да, вот именно понимание вот этой запутанности, оно привело к тому, что я начал заниматься психологией и коучингом, чтобы взять все необходимые знания, которые сегодня есть у человечества, и обогатить и укрепить мою веру и мои возможности помогать людям. И для меня каждый раз, когда, ну вот, я занимаюсь либо коучингом, либо психологии, это очень важный такой момент. То есть для меня это как священное действие. Я исполняю свое предназначение. И вот я, кстати, именно через практику это понял, потому что, знаете, как вот, ну, есть у тебя там определенный уровень навыков, да, там, например, как коуч, там, начинаешь работать с людьми. И вдруг приходит человек и начинает рассказывать свой там кейс, например, да, свой запрос. И поначалу, когда опыта мало, начинаешь пугаться этого запроса. И даже хотелось бы его, может быть, и не слышать, слышать другой запрос. Потому что, когда начинаешь включаться в проблемно-ориентированность, да, вот человека, насколько сильная эта трудность, поначалу не хватает сил верить в то, что ему можно помочь. Это такая очень интересная тема, наверное. Ну вот у кого был такой опыт, они его понимают. И вот здесь с учениками случается то же самое. Они, понимаете, вот понимая сложность жизни, да, вот демонизированный мальчик, эта информация их настолько вышибает из того, кто они, с кем они, что они сейчас переживали, насколько это невероятно, и какова же сила вообще у этого царства, которому они служат и принадлежат. Вот это вот правда жизни, из них всю вот эту веру и эмоциональные переживания выбило, они об этом забыли. И вот им Спаситель говорит, что у вас мало веры, ваша вера еще не сильнее того, что происходит в жизни. Вот почему вот то, что говорит Нуван, здесь для меня очень близко, да, вера — это глубокая убежденность в том, что Божья любовь, она действительно сильнее всех неназванных мирских сил. Это она способна превратить нас из настигнутой тьмой людей в служителей света. И вот эта вера, вот это качество, да, вот вера, что Бог сильнее, Его любовь сильнее, Его слово сильнее, Его обетование сильнее всей нашей поломанности, что вся наша поломанность, она не, ну, нас не определяет, она нас ограничивает, но у Бога есть силы, есть ресурсы, есть мудрость нас исцелять. Вот это такой прямо, знаете, фундаментальный момент, потому что именно вот эта неуверенность, она и стоит за нашим фатализмом. Вот это наша неубежденность, недостаток свидетельств, да, которые у нас есть, веря, что действительно она сильнее того, что происходит в нашей жизни, нам очень сильно мешает. И мне кажется, это, ну вот я для себя объясняю то, что происходит в церкви именно таким образом, потому что ведь не секрет, что чем больше человек в церкви, ну в обычной жизни, тем сложнее ему жить, потому что он много всего знает, как должно быть, а сил у него жить этим нету. Плюс начинает понимать он, как жизнь устроена, и как-то сопоставлять это с какими-то религиозными ритуалами становится все сложнее и сложнее. Но если мы сохраняем вот эту живую какую-то, да, вот направленность, осмысленность, веру, что Господь сильнее, и это будет нас двигать, придавать всему смысл и делать нас очень необычными людьми. Ну вот, чтобы далеко не ходить, мне нравится очень история про митрополита Антония Сурожского. Ему на рукоположение диаконское подарили Библию, и там была молитва русской молодежи. И потом уже спустя 38 лет, когда митрополит Антоний выступал, не помню, где он там выступал, он приводил текст этой молитвы, и она меня, честно говоря, потрясла. Особенно время, в которое была написана эта молитва, это в 1917 году, когда, ну вот как сам митрополит Антоний пишет, в 17 году, когда горе еще только начинало охватывать наш человеческий мир, в России, тогда находившейся в трагедии начавшейся гражданской войны, распространялась молитва, и я хочу, чтобы она глубоко легла в ваши души, точно так же, как она пронзила мою душу. То есть вот эта молитва и то, что в этой молитве написано, в общем-то, было таким вот двигателем и смысловым определением или расставляющим все на свои места вещью для митрополита Антония Сурожского. Вот какова эта молитва. «Верую, Господи, и исповедую, что Ты посылаешь огонь испытания для того, чтобы мы вышли из него чистыми и преображенными, готовыми для нового строительства жизни. Верую, Господи, что мир потрясается для того, чтобы все народы услышали Слово Твое и, познав его, соединились в дружную семью, повинующихся закону Твоему. Верую, Господи, что наша Родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти возрожденный навстречу Господу своему, веруя, что среди бури и пожара ты осеняешь нас крылом беспредельного милосердия своего и ведешь нас через Голгофу искупления к неизреченному свету твоему. Неисповедимы пути твои, Господи. Ты один ведаешь, когда чаша наша будет допита до дна и наступит светлый час воскресения нашего. Да будет воля твоя. Верую, Господи, и исповедую, что каждое наше усилие жить по правде и со светлой верой в премудрость твою приближает час всемирного воскресения и уготовляет путь к пришествию твоему. Сознательно и ежечасно хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений, так, чтобы быть одним из маяков твоих. Иду, Господи, в мир, чтобы исполнить волю твою с единственным желанием стоять верным слугой на посту, на котором ты поставил меня, готовясь к тому, чтобы достойно встретить тебя. Аминь. Рождество Христово 1968 года. Это потрясающая, да, вот молитва, которая была написана в тяжелейшее время людьми, вот для которых вера, в общем-то, расставила все по своим местам. И вот чем больше я читаю эту молитву, тем больше я как-то вот проникаюсь ее силой, потому что вот она и прокладывает, да, вот эту систему возвращения домой или искупления. Она говорит о том, что, несмотря на все потрясения, которые происходят снаружи, да, во внешнем мире, это все не стрясает и не мешает Богу, ну, исполнять свою волю. Вот как здесь. «Верую, Господи, что наша Родина проходит через горнило скорби, чтобы омыться от накопившейся неправды и чтобы выйти возрожденной навстречу Господу своему. Верую, что среди бури и пожара Ты защищаешь нас крылом беспредельного милосердия своего и ведешь нас через Голгофу искупления к неизреченному свету твоему. Неисповедимы пути твои. Ты один знаешь, когда чаша наша будет допита до дна, и наступит светлый час воскресения нашего». Интересно, он в этой молитве: «Верую, Господи, исповедую, что каждое наше усилие жить по правде и со светлой верой в премудрость Твою приближает час всемирного воскресения и уготовляет путь к пришествию Твоему». То есть очень четко прописан, если так можно сказать, механизм или оправдание того, почему нужно жить верой, потому что это приближает воскресение. И потом такая вот, ну, клятва верности, это интересно, сознательно и ежечасно хочу участвовать в искуплении мира, оставаясь светлым среди всех потрясений, так, чтобы быть одним из маяков твоих. И вот придать смысл своей жизни, придать смысл своей вере – это очень важный такой воспитательный момент, ценностный момент, потому что чем, скажем так, яснее будет наше понимание, зачем мы живем, почему происходят трудности, почему их нужно преодолевать с верой, тем в каком-то смысле мы будем меньше тратить сил, справляясь с непонятностями или пытаясь объяснить то, что, в общем-то, объяснять, может быть, и смысла нету. И вот этот такой очень интересный воспитательный момент, который происходит в послании к евреям, на который указывает автор, говоря в третьем стихе, что именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога и что все видимое было создано из невидимого. И он говорит, что древние жили такой верой и получили одобрение. То есть вот эту веру мы и хотим, в общем-то, в себе раскрыть. И это показывает, знаете, как вот потенциал нашей веры, что если действительно наша вера будет чистой и такого качества, которое производит Господь, то Это неимоверный ресурс, потому что, знаете, как я вот в церкви говорил об этом, здесь тоже скажу в заключение, потому что задача Священного Писания не расстраивать нас тем, что у нас мало веры, а наоборот показывать потенциал нашей веры. И так же, как, например, начиная чем-то заниматься, ну, там, спортом каким-то, например, или там, творчеством каким-то, там, я, ну, там, рисовать или там, играть на гитаре. Когда я смотрю на гитариста-профессионала, я вижу, до какого потенциала можно дойти. И это, в общем-то, не осуждает меня, да, за то, что я так не играю на гитаре. Это скорее должно меня вдохновить, должно меня направить, должно меня как-то усилить через понимание того потенциала, который вера мне предоставляет. Потому что это, ну, действительно удивительно. И вот здесь все наши разговоры, и, мне кажется, причина, по которой писал автор послания к евреям именно 11 главу, такую очень интересную главу, она именно в этом, чтобы проиллюстрировать обычным людям, которые попали в очень непростую ситуацию гонений, да, необъяснимых гонений, несправедливых гонений, что вот когда начинаешь наделять реальность смыслом или вникать в истории вот этих героев, названных и неназванных, веры, то вот эти мировоззренческие моменты, они всегда очень важны, да, вот кто я, откуда я, куда я, там, меня определяют мои там грехи или меня определяют те слова, которые говорит Господь. Ну вот мне как-то, знаете, вот Гедеон, когда я начинаю думать, я сразу о Гедеоне вспоминаю, что вот человек ночью домолачивал последнее зерно, чтобы поесть и умереть. Ну вот к нему приходит ангел и говорит, да, что ты великий воин, иди своей силою, спаси мой народ, говорит Господь, обращаясь к человеку, который, ну, ночью, да, готовится доесть последнее и умереть, потому что у него нет никакой уверенности, у него нет никаких сил. Но именно вот в этой встрече происходит такое вот изменение человека боящегося в человека героического. И, наверное, вот этот импульс очень важно не подделывать. Вот у веры вера всегда происходит от какой-то встречи, от какой-то затронутости, да, от того, что что-то Божье, что мы понимаем или к чему мы прикасаемся, рождает в нашей душе ответ. И даже поначалу он чаще всего хрупкий ответ. И поначалу мы его даже прячем от жизни, и это, в общем-то, нормально, чтобы набрать, да, чтобы это семя, оно проросло в нас, чтобы семя, она набрала, ну, какую-то вот силу, импульс, и мы могли уже ей руководствоваться, на нее опираться, и это уже, знаете, из сферы таких вот чувств, из сферы впечатлений, перерастает что-то такое, что начинает меня определять, так же, как вот, ну, молитва покаяния, да, это такой момент, сначала это эмоциональный момент, а потом это уже момент ценностный, потом мы к этому добавляем крещение, как свое решение о верности и такой знак, что мы теперь принадлежим этому удивительному царству, у которого нет конца, и мы, в общем-то, можем жить как возлюбленные дети Божии. Это то, что услышал Христос, выходя из иорданских вод, да, ты сын мой возлюбленный, тебя я буду благословлять. То есть я, Бог, буду помогать тебе идти путем божественного замысла. И вот это, наверное, удивительная уверенность, что Бог будет нам помогать, когда мы будем идти путями божественного замысла и божественной правды, это основная такая вот составляющая веры, которую, ну, мы как-то постоянно и переживаем, и освежаем, и укрепляем. И тогда действительно это становится нашей глубокой убежденностью в том, что Божья любовь, Божье благословение сильнее всех неназванных мирских сил. И именно Эта любовь и благословение способна превратить нас в служителей света, и благословил всех Господь, и до следующих встреч, друзья.